Ангелы приходят видимым образом, в образе людей, юношей красивых. Приходят, проходят по всему городу, видят, что действительно эти безобразия кругом творятся, говорить о которых даже просто неприлично среди людей, это и ухо с трудом выдерживает слышать это все. Тогда они приходят в дом единственного праведника, который там есть, Лот, племянник Авраама. И когда они приходят к нему в дом, он как человек праведный, благочестивый, любящий принимать странников, исполняющий и в этом Божью волю, он с удовольствием принимает их в свой дом, предлагает им трапезу, накрывает стол и просит их остаться у себя переночевать. Причина какая? Причина в том, что выйти сейчас вечером в город таким юношам просто невозможно. Безумные люди, которые опустились ниже скотов, просто не дадут им пройти. И вот ведь какая беда. Тогда, когда они заходили в дом Лота, многие видели это все. И вот когда наступает определенный такой пик этих вечерних безумий, тогда одуревшая, опившаяся толпа ломится в дом к Лоту и требует: «Отдай нам этих юношей». Лот, как человек гостеприимный, понимает, что если пришли в дом гости, то он отвечает за них перед кем? Перед Богом. Перед Богом. Вот такая ответственность была у этого праведника. И если я их принял в свой дом, я отвечаю за них своей жизнью. Что думает Лот в этот момент? Если я сейчас открою двери, их вытащат и сделают с ними то, что они хотят. Хотят эти обезумевшие, опившиеся люди, ниже скотов опустившиеся. В то же время защищать их как-либо практически нет возможности. Вот такой страшный выбор стоит перед Лотом. Что делать? Когда Лот решает, что придется отдать себя, придется сражаться, стоять до конца с этой одуревшей толпой, пока не убьют Лота, чтобы он хотя бы не видел того, что будет происходить дальше. Вот решение праведника. Значит, вот мысль, которая появляется у него. И Лот в данном случае, не зная все-таки, как быть, что делать, как их защитить, как спасти себя, свою семью, он решает делать то, что в этот момент считает единственно правильным. Как бы идет тем путем, который он выбирает сам. Он открывает двери и выходит наружу. И говорит: вот я, но не трожьте их, это мои гости, я не могу вам их отдать. Пытается убедить толпу в том, чтобы они не врывались в его дом, если надо, чтобы сейчас расправились с ним. Надеясь хоть как-то своей силой физической посопротивляться столько, сколько это можно. Значит, вот опять из двух вариантов каких-то решений, тяжелых, очень и мучительных, Лот выбирает вот это – отдать себя в жертву. В данном случае Бог, принимая вот это самое его желание, то, что Лот уже пошел этим самым путем, Бог поступает следующим образом. Ангелы, которые обладают силой сверхъестественной, которую они имеют от своего Творца, от Бога, которые могут управлять материальным миром с полной легкостью совершенно. И как сказано даже про бесов, что младший из них одним когтем может землю перевернуть, это те духи, которые отреклись от Бога, и то у них такая сила есть. Тем более ангел, оставшийся в верности своему Творцу, тем более он имеет полную власть над материальным миром. Вот приняв такое решение Лота, ангелы заводят его обратно в дом, и один из них только взглядом своим окидывают вот эту толпу, и все с криками, воплями, в тяжкой муке падают и начинают расползаться. Не надо ангелам сражаться, не надо ангелам воевать или драться. Вот действие этой божественной благодати, через них от Бога исходящее, поразило вот этих самых нечестивцев, то ли ослепшие, то ли в тяжкой муке и боли, попадали и поползли кто куда мог. И вот после этого они сообщают Лоту, что надо немедленно выходить из города. Город будет уничтожен. Вот видите, как опять. Лот выбирал решение в тот момент, которое считал единственно возможным. Не зная точно Божьей воли, что делать, он решил поступить так, как ему подсказывала совесть в тот момент. В данном случае Бог избавляет его от этой самой беды и по-другому совершенно направляет ход событий. И спасаются не только ангелы от неприятностей, и невозможно было им доставить никаких неприятностей, спасается и семья Лота, за исключением жены, которая, к сожалению, оказалась неспособной оторваться от своей прежней жизни и обернулась назад, чего было делать нельзя. Давайте посмотрим, как жены мироносицы, когда приходят помазать тело своего любимого учителя, как здесь поступает Бог. У них тоже есть два варианта решения. Когда они видят, что в пятницу поздно вечером тело Иисуса снято со креста, обвито пеленами и возложено во гроб, они знают, что оно не помазано миром. Они знают, что не успели просто, мира не было приготовлено, и некому было это сделать. По этой причине они дожидаются воскресного дня, приобретают мира и бегут, торопятся за тем, чтобы помазать тело своего любимого учителя. Перед ними стоит выбор, идти или не идти. Пойдем, а там может оказаться стража, нас могут схватить. Не пойдем, значит, не отдадим вот эту последнюю дань своему учителю, который спас их от многих бесов, от многих бед. Опять же, если пойдем, кто отвалит нам камень от гроба? Ведь он такой большой и тяжелый, а мы немощные и малосильные. Опять же, если не пойдем, то нас будет мучить совесть, потому что то, что мы могли, последнюю дань ему, так и не смогли отдать. И вот эти самые женщины, не имея никаких помощников, ни одного мужчины с ними не было, мы знаем, что ученики в страхе разбежались все, и не скоро потом собрались вместе. А когда собрались, закрылись все вместе, собравшись в горнице, тщательно закрыв все окна и двери, чтобы никто их не мог найти и обнаружить. Так, чтобы никому не показываться. Страх смерти. Обычный человеческий страх смерти. И вот только женщины, отложив всякий страх, идут ко гробу Иисуса с целью помазать его тело. Опять же, приняв такое решение, они на ходу думают, ну кто нам отвалит камень? И вообще, зачем мы идем? И тем не менее, все-таки идут. Как мы туда попадем? Ведь непонятно. И вот это решение, которое они приняли, оказалось единственно правильным. Это первые, кто узнали о воскресении Господа Иисуса Христа. Удивительно то, что когда они подходят к гробу, они видят, что камень уже отвален. И когда заглядывают внутрь, видят двух сияющих юношей, сидящих в возглаве и в ногах того места, где лежало тело Господа Иисуса Христа, который им первым объявляет, что вы ищете живого среди мертвых? Воскрес! Идите, сообщите его ученикам. Видите как? Ища самого простого, ища отдать последнюю дань своему учителю, помазать только лишь его тело, вот и все, что они хотели. Но не убоявшись, в сомнении своем, выбрав все-таки этот вариант и пойдя ко гробу, они стали первыми проповедниками воскресения Господа Иисуса Христа. Вот как нам Господь разными всякими событиями может показать. Если мы выбрали дело правильное, значит, оно завершится с успехом для нас, и с пользой для нас, и не столько с материальной пользой, сколько с духовной пользой. Если мы дело выбрали неправильно, но все-таки хотели Божью волю исполнять, никак не свою. Мы хотели только спасения через это, только Царство Небесного. Если это была ошибка, тогда Господь знает, как нас развернуть. Вплоть до того, что аж ангела может своего послать и направить нас на нужный путь. Если ангела ждать не будем и правильно сделаем, потому что по нашему духовному состоянию не выдержать нам явление ангелов. Если сейчас какой-то ангел кому-то явится, то это совершенно точно будет бес. По той причине, что Господь пощадит нас и не пошлет к нам ангела. По нашей греховности мы не выдержим его. Тогда будет послан другой человек. Тогда будет послано какое-то событие особенное, в котором мы, если внимательно, обнаружим, что нет на то Божьей воли, и надо прекратить это дело. Развернуться и идти в другом направлении, в другом варианте, который мы первоначально тоже обсуждали. Вот еще примеры, которые приводит митрополит Иоанн. В 324 году император Константин Великий, оставив Рим, начал было строить новую столицу в Гелии. По промыслу Божию не угодно было его начинание. Ведь и он, наверное, долго переживал и мучился, где построить новую столицу. И решил вот строить там, в Гелии. А Господу было это неугодно. Как Господь поправил его благочестивое желание и стремление построить новую столицу? Как он решил проблему? Чтобы изменить вот это самое его решение и указать место для постройки новой столицы, Бог чудесно так устроил, что орудия строительные и материалы для постройки города в одну ночь невидимой силой перенесены были с азиатского берега пролива на европейский, во Фракию. Видите, как может Бог? Какая трудность для Бога совершить любое чудо? Никакой. Если Он сотворил мир с полной легкостью. Сотворил человека, разумного, со свободной волей, согрешившего против него, против Творца. И даже эту беду Господь знал, как исправить. Сына своего единородного послал в мир в жертву за наши грехи. То тем более для Бога ничего трудного не составляет взять вот эти материалы с одного берега пролива и перенести ночью на другой, невидимой своей силой, тем самым показывая, вот здесь, царь, должна стоять столица. Знаю твое искреннее желание послужить мне. Знаю твое доброе расположение исполнять только мою Божью волю. Поэтому являю тебе сейчас вот этим чудом, простым для меня, свою волю. Прими ее и исполни, поскольку ты действительно ищешь для себя спасение». А как пишет другой историк Занар, то он говорит так, что орел, схвативший свой клюв, приготовленный архитектором план города, перелетел с ним через пролив и опустил его у Византии. Вот еще как было. Архитектор остался без плана города. Этот самый орел не бросил его нигде в море, не в горы утащил, а перелетел через пролив и там, на том берегу, положил этот самый проект города. Вот явное предсказание, явный знак к тому, что там надо строить. Вот как просто. Короче говоря, Бог никогда не отказывает открывать тем или другим способом волю свою, сердечно желающим знать и исполнять ее. Ибо человеколюбив святый дух премудрости, он удаляется от лукавства, как истинный созерцатель нашего сердца, и как всеобъемлющий знает всякое наше слово, если оно истинно, и всем призывающим его изобильно подается. Значит, вот условия с нашей стороны. Если мы хотим вот так быть направляемы Божьей волей, даже тогда, когда не можем ее точно определить, условия для нас следующие. В нашем сердце должна быть твердая решимость исполнять Божью волю при любых обстоятельствах. И если я это доказываю изо дня в день своей жизнью, если стараюсь сегодня в жизни исполнять Божью волю, то есть исполнять Божьи заповеди, искать советов, читать духовную литературу и находить там ответы, все время в молитве обращаться: «Господи, только Твоей воле хочу исполнения, Господи, только дай мне Царство Небесное и спасение, только прости мне грехи мои», тогда Господь, видя состояние сердца такого христианина, обязательно с легкостью найдет способ, как показать, что выбранный христианином путь правильный или наоборот, что этот путь неверный и повернет нас в нужном направлении. Господь близок ко всем, истинно ищущим Его, и волю свою дивным и сладчайшим наставлением открывает им. Волю боящихся Его сотворит, молитву их услышит и спасет их. Псалом 144, стих 19. То есть от всяких заблуждений и ошибок и опасностей спасет их, тех, кто волю Его хочет исполнять. И последнее. В заключение литургии мы с вами поем 33-й Псалом. Кто-нибудь вспомнит из него такие слова, которые подходят к теме сегодняшнего занятия? Кто-то внимательно читал этот Псалом, слушает, поет его? Какие слова из 33-го Псалма соответствуют теме нашего занятия? Нет-нет. Про выбор. Про выбор тогда, когда мы точно не знаем, какова Божья воля. Ну да, ну. Ну какая тут смерть? При чем тут смерть? Конечно, страшна смерть грешника. Плюта. Так нет, тут как раз по теме занятия, еще раз повторю, или тему не уловили, по теме занятия я имею право выбрать то, что считаю нужным. И если я искренне верю Богу, Он найдет способ, как меня поправить, если я пошел по неправильному пути. Я и говорил, в чем опасность этого метода. Надо сначала искренне, всем сердцем, искать Божьей воли. Так вот, давайте эту строчку. Кто найдет? Как? Ну, тоже хорошая строчка, но не по теме занятия. Нет, я говорю, по теме занятия. Ну, сложно, сложно, я понимаю, сложно. Это последняя строчка 33-го псалма. Ну, давайте уж подсказка. Ну, вот видите, как всегда Валентина Федоровна единственная догадывается. Остается исполнять все то, что она всегда догадывается и говорит. Спасение точно будет. И не прегрешатся уповающие на него. Ну, посмотрите, как точно совершенно пророк Давид Духом Святым нам говорит. Значит, тот человек, который во всем уповает на Господа, ищет искренне спасение и Царство Небесного, никогда не прегрешит такой человек. Никогда. Не прегрешатся уповающие на него. Почему? Да потому что, что бы ни выбирал такой человек, искренне желающий спасения, предающий себя Божьему промыслу, если даже он пошел неправильным путем, Господь знает, как его развернуть. Вплоть до крайнего способа. Ангела своего пошлет и подскажет этому человеку, как поступить. Если ангелов нам посылать сейчас вредно, повторим, человек будет послан какой-нибудь, наподобие того, как к Нафанаилу сегодняшнем евангельском чтении, пришел апостол Филипп и сказал: «Пойдем, я обрел Мессию, я нашел его. Иди посмотри, и сам увидишь».